Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Константин Мацан. Как всегда по пятницам, сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, в прошлый раз обсуждали с вами тему происходящего в США, всех этих и беспорядков, и протестов, и в том числе вот обращались к этой истории о том, что полиция встала на колени в знак, ну, какого-то такой обращенный жест был с просьбой, может, о прощении и так далее. И мы говорили, что это не такой простой публичный символ, как кажется. А вот как вам кажется, это может быть расценено как публичное покаяние?
В каком смысле? Ну, в обыденном, конечно. Ну, скорее, как солидарность с протестующими. Это, безусловно, символ солидарности с протестующими. Ну и опосредованно может быть такое покаяние за действия своих коллег. А с христианской, если угодно, с канонической точки зрения, насколько я понимаю, нет, потому что покаяние есть личностный акт, персональный. То есть мы можем каяться за то, что мы совершали сами. За то, чего мы не совершали, мы каяться не можем.
А как на этом фоне будут оценивать разговоры, уже касающиеся российской повестки, о необходимости общества, скажем так, как-то отнестись к советскому прошлому, к годам гонений на церковь, к, кто-то скажет, даже более жестко к покаянию за убийство царской семьи. Ведь об этом часто говорится в том ключе, что все общество несет ответственность за вот такие тектонические сдвиги, и это надо осмыслять вот именно в этом ключе покаяния.
Да, об этом и, собственно, так и ставят вопрос, так и говорят, но мне тоже всегда казалось, что это, ну, очень странно, по крайней мере, вот с точки зрения логики, собственно, церковной, да, вот эти плакаты из серии «Прости нас, государь», да, когда люди пытаются, видимо, сказать, что они что, виновны в том, что в свое время государь и его семья были расстреляны. Вот, это можно принять лишь как метафору, лишь как выражение, ну, скажем, позиции о том, что это было бесчеловечно, а действительно так и было, и, в общем-то, во многом бессмысленное с такой практической точки зрения убийство, но оно было символичным, как, наверное, и задумывалось отчасти. Вот. Но как вот акт личного покаяния, то есть как попытка покаяния, мне кажется, это смысла не имеет вот, из того, что я знаю и понимаю, вот, и о церковной жизни, о, так сказать, канонических каких-то вероучительных основах, вот, таинства покаяния, то это, конечно, очень странно. Вот. А другое дело, что это не значит, что мы не можем или не должны выражать отношение к тому, что происходило в советское время, это не значит, что мы не должны извлекать каких-то уроков и предостерегать от каких-то возможных шагов. Вот я готов даже допустить, что, ну, где-то вот как какую-то, ну, некую метафору, если угодно, это можно воспринимать. Но вот канонически, повторяю, это не имеет смысла. Именно как покаяние, да, как вот, ну, то, что ты не можешь каяться за то, чего ты не совершал, что было совершено кем-то другим. Ты можешь выражать сожаление по этому поводу, ты можешь говорить о недопустимости этого и так далее и тому подобное.
Ну, а тема вот коллективной ответственности здесь присутствует для вас? Как вы ее оцениваете? Ведь именно в этом ключе идет разговор, что сейчас вот в США, что там в России применительно к оценке советского прошлого, что в послевоенной Германии, и там возникает вот эта некая категория общей коллективной ответственности за прошлое, она поддается какому-то христианскому осмыслению, как вам кажется?
Ну, конечно, осмыслению поддается, безусловно, любому, в том числе и христианскому. Вот. Я думаю, что коллективная ответственность может быть за настоящее, да, за текущее. Вот. И вот, скажем, я на днях записал парсуну с украинским замечательным музыкантом Олегом Карамазовым, лидером рок-группы «Братья Карамазовы». И хотя разговор такой был очень личный, но там, естественно, не могли не возникнуть темы вот тех сложностей, которые между сегодня существуют на Украине, внутри Украины, между нашими народами. И вот Олег Викторович высказал такую мысль, что, в общем, каждый, ну, как бы, не впуская в свое сердце злобу, да, я своими словами, конечно, пересказываю, он тем самым меняет общую ситуацию. Если мы все вот будем так себя вести, то тогда ситуация, ну, глобально и поменяется. И вот в этом смысле я думаю, что, во-первых, я думаю, что он прав. Я думаю, что это и есть некая вот коллективная ответственность в этом смысле. Да, да, там мы не участвуем в каких-то непосредственных вещах, но вот мне не раз уже приходилось говорить, в том числе и вот в наших программах мы затрагивали тему того, что если мы говорим, допустим, о русском, украинском народе как о братских народах или как об одном народе, а, скажем, в наших СМИ не видим подтверждения этого или видим что-то обратное, да, когда критика, допустим, конкретных политиков, она переходит в неприятие там страны, народа или там в соцсетях выходит на грань таких, ну, не смешных шуток, недопустимых каких-то суждений, оценок, как с одной, так и с другой стороны, безусловно, вот, то это, в общем, и есть ответственность, которую мы все несем. То есть есть люди, которые там воюют, есть вот эта междоусобная брань на Украине, да, а есть люди, которые в этот костер подбрасывают дров или подливают масло в этот огонь. И вот не быть такими людьми, это тоже значит нести, ну, ответственность за происходящее. В этом смысле я понимаю, вот, готов рассматривать вопрос, о, ну, не знаю, сколько это сугубо христианский, но это просто, вот, мне кажется, такой взгляд реалистичный, на то, что вот, насколько мы ответственны за происходящее, да, поскольку оно вот, это некий глобальный процесс сегодня, ну или большой процесс такой. Да. А вот как можно ныне живущие нести ответственность за прошлое, именно ответственность за то, что уже произошло до нашего рождения. Это я, честно говоря, не очень понимаю. Другое дело, что, еще раз повторю, мы должны выносить уроки, мы должны научиться, мне кажется, вы собственно, тоже об этом и говорите, приводя в примеры там, Германии, послевоенные и прочее. Это вопрос, там, допустим, того, что не должно никогда повториться. Да, и, но, кстати сказать, я, конечно, не германист, и тут меня, может быть, германисты поправят, но из того, что я знаю, да, естественно, можно, наверное, говорить о том, что вопрос этот решен в масштабах страны, оценки нацистского прошлого и прочее, но нельзя сказать, что эта тема искоренена, и что нет людей, разделяющих нацистские взгляды в той же Германии современной. Да, они есть, да, они там, наверное, маргинализированы, они, естественно, вне, так сказать, правового поля находятся и, наверное, вне общего такого общенародной легитимности, но люди с подобными взглядами есть, да, и, наверное, не только там. Поэтому это такая сложная тема, но здесь, мне кажется, не нужно вот путать именно тему ответственности за что-то, что произошло, и в чем ты участвовал, не участвовал, да, вот, и некоего отношения к прошлому, где, конечно, прежде всего важно понимание того, что это было, ну и соответствующее отношение к этому. Потому что здесь у нас тоже непростая задача на оценке этого советского прошлого, о чем вы тоже сказали. Да, и она, вот даже когда нам говорят, что вот смотрите, Германия это разрешила, этот вопрос мы не разрешили, мне кажется, в этом есть, ну, такая натяжка. И не только потому, что, на мой взгляд, некорректно сравнивать нацистский режим и советский. Вот, хотя я понимаю, что есть люди, которые считают, что это, так сказать, типологически одно и то же было. Вот, но я не разделяю этой точки зрения. Но не только поэтому, а просто потому, что это разные политические культуры, разные менталитеты, как сейчас принято говорить. И здесь по одной схеме не может происходить оценка. Да, и посмотрите, что сейчас действительно, вот вы упомянули Штаты уже, да, что происходит в Штатах, мог ли кто-то себе представить, что это вот возможно. Да, и сама все в этой ситуации от начала до там мародерского разграбления магазинов и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но мне кажется, вот во всей той теме, которую мы обсуждаем, ключевое слово – это слово «отношение», формулирование отношения к прошлому. И надо полагать, мы тоже к этой теме нередко обращаемся, что для церковного разума, скажем так, да, для церковного сообщества. Вот эта тема формирования отношения к российской истории XX века неотделима от темы новомучеников. Вот мы и нередко сами в программах говорим, вы в своих интервью и программах эту тему поднимаете, о том, что, быть может, мы можем констатировать, что сегодня даже в церкви не сформировалось такого полноценного, глубокого, такого проросшего вглубь почитания новомучеников. А как вам кажется, что может или должно быть сделано, чтобы в эту сторону двигаться?
Ну, знаете, я здесь вот хотел бы сказать, во-первых, пояснить, что я имею в виду, когда я действительно часто этот вопрос задаю, может быть, не всегда подробно объясняю, собеседник как-то откликается, как правило, согласен, но, по крайней мере, те, у кого я спрашиваю. Но я здесь имею в виду то, что, конечно, вот такая глубинная потребность в молитвенном обращении к новомученикам, в изучении их трудов, в понимании их значения. Да? Понимаете, ведь вот есть какая-то вещь, которую я сам, когда первый раз услышал, уже много лет зная, что кто такие новомученики, даже публикуя, мы много-много лет журнал «Фома» в каждом номере публикует материал о новомучениках. Это наша некая обязанность. Да? Мы так считаем. Да? Это наш такой нравственный и духовный долг. Но даже это, занимаясь этим, я сам, может быть, не до конца, не глубоко продумывал эти вещи. Так, к сожалению, бывает. Но это, может быть, какая-то личная моя поверхностность. Но, понимаете, когда я там годы спустя, после того, как я к этой теме обратился, как редактор, как верующий человек, когда я услышал фразу, что мы почитаем новомучеников не потому и не за то, что они мучились и перетерпели мучения, а за то, что они любили, для меня это было таким вот неким переворотом. Да, открылись глаза. Может быть, кто-то сочтет это таким слишком там запомнили изначально очевидным, но вот в моем случае было не так. Я, естественно, всегда на первом месте для меня была тема того, что это люди, которые претерпели мучения, и не отказались от своей веры в своем поведении. Да? Вот. Но здесь вот, когда мы начинаем идти вглубь, вот мы понимаем, что это вот именно такое достаточно поверхностное отношение. Да? Вот. И оно связано все-таки, вот наше почитание и святость этих людей, она заключается в том, что они являли собой пример вот такого христианского свидетельства и во многом и в своих трудах многие, если мы говорим там о каких-то архиереях, вот, или там вот, священный исповедник Романа Медведя, который особо дорог в нашей семье, я вспоминаю, да, человек, который очень много сделал на ниве пастырства еще до начала гонений и, естественно, продолжал потом уже в советское время. Вот. Но вот это вот понимание, да, я даже могу сказать на своем примере, признаться, что оно пришло довольно поздно. Да? То есть было такое поверхностное, знаете, как вот мы там, я читал в детстве, как закалялась сталь, Павка Корчагин, вот он герой, сражался там, ранили, он, значит, тяжело все это, значит, переживал, но оставался в строю. Ну, вот как-то, что называется, одни герои сменились другими. А это ведь не так все-таки. Да? А это глубинное какое-то различие. Да? Вот, это именно вот то, во что ты веришь, что ты исповедуешь, это очень важно, это очень значимо, потому что мучили людей, так сказать, по разным причинам, да, и многие при этом проявляли стойкость, вот, в том числе там, и какие-то там революционеры и прочее, но они не становятся для верующего человека из-за этого какими-то героями, да, может вызывать уважение, там, мужество врага или оппонента, но это разные вещи. А мы здесь говорим о чем-то, мне кажется, принципиально ином. Вот насколько это осознание существует, или там Вот владыка Панкратий, наместник Валаамского монастыря, по сумму, с которым недавно вышел, он тоже обратил внимание на, для многих из нас, может, вещь неочевидная. Он говорит, что мы, когда говорим о новомучениках, мы все должны разобраться, о ком мы говорим. Потому что вот древние мученики – это мученики, которые претерпевали гонения открытые за то, что они были христианами. То есть, собственно, ну, там тоже, конечно, были нюансы, но все-таки там это было скорее прямое обвинение такое, да, мы знаем все эти вещи, там нет дождя вини христиан, вот, то есть христиане были обвиняемы за то, что они были христиане. Наши новомученики, по крайней мере, формально обвинялись в политических преступлениях. Советский Союз никогда не признавал ущемление религиозных прав граждан, никогда. И все обвинения, которые мы находим в личных делах, тех, кого мы прославили как новомучеников, это обвинение в политической деятельности. И как владыка справедливо заметил, их для, да, они являются для нас христианским примером, потому что они в этой ситуации повели себя по-христиански. То есть они не оклеветали ни под нажимом, ни под пытками, они не оклеветали ближних, не стали причиной гибели других людей, не оклеветали себя, то есть не свидетельствовали против себя, сохранив вот это мужество и в этом сохранив верность своей вере и верность Христу. Вот. Понятно, что там, естественно, не на бумаге, а в жизни были разные гонения, и я имею в виду и ну, претензии, и наверняка, так сказать, все это было, но все-таки вот этот момент тоже очень важный. Это как бы особая страница вот, истории церковной. И вот все вот эти вещи, о которых с вами говорим, простите, я сейчас разговорился, вот, но мне кажется, что они требуют вот такого глубокого, вдумчивого понимания. Вот, и это не просто. И, конечно, оно не произошло. Вот о чем я говорю, когда я говорю, что вот у нас вот не установилось это почитание. Да, а так, конечно, люди знают, там, иконы, может, даже там покупают и прочее. Но вот это, конечно, требует, как любое действие в жизни нашей духовной, церковной, это требует некой духовной работы. Совершаем ли мы ее? Вообще, насколько мы ее совершаем в нашей жизни церковной? Да? Мы в общем, во многом субкультурно живем в церкви, да, скажу такую, может быть, дискуссионную вещь. Но в этом, кстати, нет ничего плохого. Да? В этом нет ничего плохого, наоборот, это здорово, да, потому что это тоже человека держит и настраивает на определенный лад и так далее. Да? Потому что все имеет значение. Вот, от внешнего вида до, так сказать, внутреннего состояния, точнее, все это взаимосвязано. Но эти вещи, это как бы разная степень глубины. Да? Духовная работа – это удел, в общем, немногих. Такая глубокая. И надо хотя бы, ну, на мой взгляд, хотя бы отдавать себе вот этот отчет.
А что такое субкультурно жить в церкви?
Ну, понимаете, вот у нас же, когда мы говорим, да, что люди, ну, вот смотрите, мы, условно говоря, вот те, кто пришел в храм уже в осознанном возрасте, там, студенческом или более позднем, он помнит, как проходило все вот это вот, вот таинственно-загадочно страшного, непонятного, до такого привычного, при этом родного, близкого, да, когда мы знаем там, храм, любим там бывать. И вот сейчас мы все переживали невозможность оказаться в храме. Но при этом это становится частью такой, и это хорошо. Ну, такой вот жизнь. Мы понимаем, что вот суббота, там, всеночная, да, воскресенье, литургия. Мы пришли, вот здравствуй, там, спаси Господи, там, облобызались троекратно, вот еще что-то. Это все то, что как бы нарабатывается очень быстро. Да? Повторяю, в этом нет ничего плохого. Я не говорю об этом осуждающе. Более того, это тоже важно. Да? Это как-то человек все равно меняет так или иначе. Но это вещи, которые не сложны для восприятия, для приятия, точнее, да? Для принятия. И вот это все можно очень быстро разобраться, где стоять, там как петь, выучить, и даже, так сказать, церковнославянский язык не такой непонятный, как кажется, хотя продолжаем ломать копья по этому поводу. Вот. Но вот глубинная духовная работа, она же лежит в другой области, она не лежит в области изучения церковнославянского, и даже скажу для кого-то страшную вещь в том, чтобы, так сказать, твердо его придерживаться. Это не значит, что не надо придерживаться, надо, безусловно. Но это, понимаете, вот это по большому счету все лишь средство разной степени важности. Да, а вот это вот то, о чем мы говорим, о встрече с Христом, о жизни с Христом, это то, что о проживании Евангелия как чего-то реально происходящего в твоей жизни, да, это, конечно, вещь такая сложная, потому что, ну, опять же, я сейчас рассуждаю, я категорично ничего не утверждаю, но вот эффект привыкания, он тоже с нами может сыграть такую злую шутку, да, что-то так становится привычным, тут легко уже какую-то грань переступить, тут ты пошутил, вот такая невинная шутка, а вот она уже перестала быть, может быть, такой уж невинной. Я помню, я, по-моему, про это рассказывал как-то даже, не помню сейчас вот точно, но я уже несколько лет проработав в высшем церковном управлении, как-то своей родной сестрой, которую я очень люблю и прислушиваюсь к ней, вот, хотя она этого и не знает. Я что-то рассказывал, какую-то историю, вот там владыка такой-то, сякой-то, ну и что-то вот я такое сказал, и ей в моих словах почудилось, ну, какое-то такое неуважение, ну, что-то такое, знаете, пренебрежительное, может быть. И, наверное, оно таким и было. И она сказала, а что ты, почему ты так говоришь? Почему ты себе позволяешь вот такие высказывания? И я как-то очень сильно над этим тогда задумался и часто это вспоминаю. Это не значит, может, что я там полностью исправился, но вот это тоже такой элемент как бы привыкания, что ли, когда вот, ты кажется, ну, я-то вот внутри тут все знаю, видел, это все люди там, и прочее. Вот. Но это только частный, такой один частный пример, не знаю, насколько я понятно говорю. Вот. Но вот таких вещей, понимаете, очень много. Но они не должны заслонять нам собою вот эту необходимость постоянной, глубокой работы над собой. Если мы хотим, говоря вот так громко, жить духовной жизнью, то мы должны понимать, что это такая вот, ну, постоянная, сложная, если угодно, работа. Да, у каждого там своя, да, каждому по-своему дается и прочее, прочее, но она много с чем связана. В первую очередь, в нашем случае, мне кажется, в нашем, я имею в виду, не в случае там монашеской жизни, а вот именно мирянской, это отношение к людям, с которыми мы сталкиваемся и с которыми мы вот, ну, взаимодействуем.
Много раз отмечено было в последние дни, что одним из таких неожиданных, может быть, странных и при этом очень важных и радостных промежуточных итогов карантина стал всплеск волонтерской активности, в принципе, всплеск такого чуткого отношения друг к другу, некой такой солидарности. Вы это как-то замечали?
Да, но это, в этом нет ничего неожиданного и удивительного. Да? Вообще, в этом смысле, это, знаете, одна из таких светлых страниц, которую мы многократно можем наблюдать и даже вовне вот этой ситуации без всякой пандемии. Мы это видели, когда в сложных случаях люди как-то собираются, и тут даже те же социальные сети большую роль могут сыграть, когда можно быстро собрать помощь какому-то человеку и так далее. И то, что люди проявляют солидарность, проявляют участие, сочувствие, вот это действительно так. И это в этом смысле, знаете, у меня есть такая, не то чтобы это не теория, конечно, не то чтобы она моя, вот, но просто мне кажется, вот Евангелие, оно все равно постоянно присутствует в нашей жизни, и оно так вот медленно, но основательно разворачивается и входит в человеческую жизнь. Я имею в виду, что вот то, что в Евангелии сокрыто, да, то, что там содержится, оно не могло быть, это исключено, да, оно не могло быть всем человечеством воспринято и реализовано быстро. И хотя мы и говорим там о подвижниках прошлого, как правило, вот стандарт такой, такого размышления внутрицерковного, мы всегда в сравнении не в пользу тех, кто жил позже, да, а уж тем более современников, выносим. Но при этом, и, наверное, в этом есть, так сказать, вот в этом взгляде есть своя доля истины, есть правота своя, но при этом, вот если говорить о таком вот, ну, воцерковлении культуры, что ли, понимая под этим воцерковлением появление на уровне общепризнанных какого-то отношения к человеку, его уникальности в глазах Божьих и прочее, со своими нюансами этой темы, того, что это может искаженно восприниматься и какие-то извращенные формы принимать. Но если вот так к этому подходить, то, конечно, в этом смысле мир меняется. Этот парадокс, он меняется и в другую сторону тоже. Но то, что вот нам кажется там недопустимым, невообразимым, и даже вот любимый вопрос Ивана Карамазова Алёши там насчет вот этого ребеночка, которого генерал приказал псами затравить, он сегодня уже звучит по-разному, а, скажем, за 100 или 200 или 300 лет до написания «Братьев Карамазовых» он бы звучал совершенно иначе, и ответ мог бы быть неожиданным, хотя это уже были стадии на тот момент жизни вот людей в христианском мире. Но это все как-то вот очень медленно, но глубоко входит в человечество. Ну, опять же, не знаю, насколько я здесь мне удалось сказать, понятно сказать, но вот как получилось, так получилось.
Все удалось. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».